Какие искушения претерпевает человек, находясь в отшельничестве? Сегодня мы продолжаем нашу беседу с мирянином Александром, 5 лет прожившим в горах Казахстана. Те, кто слушает передачу не с самого начала, напоминаем, что Александр решился уединиться из-за сильнейшего колебания веры. Когда он жил в одном из монастырей Казахстана, на его глазах молодой иеромонах оставил обитель и женился. Уходу в мир последовало и несколько братьев. Неустойчивый духовно, Александр решает покинуть стены обители и уединиться от всех в горах Казахстана. Вашему вниманию предлагается третья часть передачи. Вначале рассказывали, что на третий день возникало чувство тоски, большой-большой тоски, и вам хотелось плакать. Какое время вот это уже чувство вам не стало возвращаться?
Это было как раз через неделю. После 3 дней я только начал трудиться, я не замечал пока этого, но и не замечал хорошего, ни плохую сторону, ни хорошую. А через неделю как-то вот она у меня, я заметил, что мне хорошо, что мне не нужно спускаться никуда, что мне именно нужно здесь побыть еще. То есть я уже привык к этому обстоятельству. Потому что я, открывая книгу, когда начал, вот, Ниля Саорского, когда начал рассматривать ситуацию, когда вот с чего нужно бы начинать простому христианину, который ушел и желает жить отдельно. Я потихонечку начал так, как кормление, жизненная деятельность начинающего, ну и так далее и тому подобное. Начал я потихонечку пробовать, не натягивать на себя, а пробовать и то, и другое, и третье. А начинал я вот с кельи, с простого. В первую очередь нужно построить дом, потом вырастить ребенка, как говорят. Я начинал с кельи. Труда там очень много. Значит, получается, сидельня у меня одна, где я провожу свои занятия, чтения и так далее. Уходит потом комната, круглая такая получается, как бы дверца, уходит туда, настолько дальнюю сторону, что даже вообще это, даже вот сейчас люди, которые там сейчас ходят, смотрят, интересную же келья им, интересно же, и пугаются туда дальше зайти. А если туда дальше пройти, особенно ребятишки как-то с удовольствием, матеря их не пускают. И как-то далеко-далеко коридор идет, но туда нужно будет ползком как бы идти. Это для того сделано, чтобы помнить, что монах давал обет и полз к этому кресту, спасению, ползком за крестом, чтобы он никогда не забывал об этом, о своем обете. Это первый обет, первый, который келью себе решил сделать, это вот именно ползком. Потому что когда монаха начинает постригать монашество, начинается от храма, вот, с уличной стороны и до самого алтаря он, значит, ползет.
А беспокоило ли вас там, находясь в лесу, что-нибудь? Насколько известно, вот иногда возникают какие-нибудь страхи?
Нет, страхов таких не было. Вообще я не ощущал даже такого, потому что как-то даже и не думал об этом. А 2 раза мне уже келью полили.
А что происходило?
Жгли келью у меня. Внутрь заходили и жгли.
А кто?
Ну, это вот соседи, которые недалеко от меня были, Ерлан и Нуржан. Они, пацаны, им по 16, по 17. Но они заходили, они... Я понимаю, человек, заходящий в эту нору, и не может понять, что это такое здесь. Нора, обыкновенная нора, и там стоят какие-то картинки. И, как говорится, для парня уже решительно можно там подшутить над этим человеком. Какой-то он интересный, а что бы с ним над ним не подшутить. Ну и бросили факел туда. У меня единственная иконочка вот сейчас осталась. Это Серафима Саровского, который не пострадал. А там кусочек, раюшек пострадал. А так все сгорело. Книги сгорели. Мне дорогие очень книги сгорели. Конечно, больно было. И в свое время они все-таки приехали на лошадях. Попросили прощения, признали, что это они сожгли. Я говорю, ну с какой целью? Для чего вам это нужно было? Единственное, что они не смогли проникнуть в дальнейшую мою келью, вернее, в молитвенную уже. Там сохранилась вот еще Сорского у меня книга, которую мне дед подарил, и по роману. Мне было бы очень больно без него, конечно, это память такая сильная. У любого монаха есть какая-то память, особенно тогда, когда он посвящает себя уже в архиепископы, в архиереи, митрополиты. Для них эта память начинающего просто монашествующего, для них эта память очень тяжелая.
А какие все такие вот духовные искушения вы испытывали?
Очень сильные. Во-первых, страшно даже об этом говорить, страшно. Просто если вопрос, как с ними можно было бороться, я бы еще мог бы ответить. А вот как они приходили, эти искушения, это было очень тяжело, и даже очень тяжело рассказать.
И все же.
Вот. Это очень сильно. А вот...
Ну, например?
Ну, если брать не сильно глубоко, не сильно, то первое, наперво, это блуд.
Но вы же были равнодушны там, в миру.
Ну вот, как я могу теперь объяснить, что там было равнодушно, а тут появилось. И не просто блуд, а ужасный, страшный. Это человеку невозможно в миру даже испытать, что можно было бы испытать. Это только 2 года с ним можно было как-то вот перебороть, потому что даже уже терпения не хватало, пришлось спускаться к священнику на исповедь. И вот в течение 2 лет я сильно вот этим страдал. А вот блуд одно слово, а распространение его очень многое. Там всякое может быть. Поэтому вот самое страшное, что я мог пережить, я сильно похудел, я почти уже не вставал. Ну, как не вставал, у меня ноги отказали, я не мог толком даже и ходить. Настолько она меня терзала, что я даже... Вот некоторые говорят, что не кушаешь, значит, уже считаешь себя подвижным. Нет, не кушал из-за того, что не мог даже встать покушать, когда один. А просто положился на волю Божию. Что должно быть, то должно. Я думаю, больше сил, выше моих сил Господь все равно мне не даст. Вот. Не убийца же он все-таки. С меня лился... Хотя, говорят, 7-й есть пот, там и 20-й пот, какой только... Вообще страшно было, это невозможно было. Когти настолько сжимали руки мои, настолько, что оставались синяки на руках, потому что сжималось все, и тело сжималось. И все. Мне было тяжело, мне уже надо было, думал, все-таки, наверное... Ну, слава Богу, что телефон я с собой не носил в то время. И крестники в этот момент не приезжали в течение 2 лет. Uh-huh. Как бы я им сказал, чтобы они не приезжали. Может быть, даже оно так и должно было быть. И вот 2 года, вот это вот ад, блудный ад, натуральный блудный ад появился. И когда вот, может быть, я раньше читал вот эти вот лестницу, я не понимал сначала, что, ну, как можно докатиться до такого, как это можно. Оказывается, видишь, если не проверишь, не испытаешь, значит, не это. Не пощупаешь, как Фома Христу-то не поверил, что это он.
А не возникали такие ощущения, чувства некого превозношения перед другими?
Были, ну да, я всегда себя считал. Ну, во-первых, всегда себе вопрос сначала задавал. Не прелестствую ли я? Угу. Не делаю ли что-то там такое? Задавала постоянно себе. Ну, во-первых, я почему понимал, что... Такого ничего я не совершаю для того, чтобы... А только совершаю постоянно, вот... Постоянно у меня вот только вот с грехами проблемы были. В уме и в помышлении, как мы всегда вычитываем. Но никогда не приходилось... Да, мне было стыдно, что я живу, и меня могут... Мои крестники могут другим сказать, что я вот... Отшельник — это дело такое, что оно может быть отшельник и монашествующий. Может, просто человек живет отдельно, держит скот, но живет один. То же самое отшельник, только у него немножко другая сторона жизни. Я давал себе только одно понять, что не буду, если совершать даже в помысле, что я подвижник или что-то делаю, тогда я понимал это, что если я буду только об этом думать, все, значит, я в прелести. Какой тогда мне интерес вести дальнейшую жизнь? Поэтому я никогда не старался делать, я просто жил, молился, жил. Никогда, когда этот помысл ко мне и шел, а ты попробуй, как Серафим Саровский, ну, это уже я к примеру говорю, попробуй, как тот отец, попробуй. Ведь мысли же всякие приходят, тем более в одиночестве. Но я старался продолжать держать тот напев, который держит церковь. Она напев церковный постоянно держится. Это поэтому я старался держаться той позиции, что писал Нильс Орский. Там было очень хорошо и понятно написано.
Люди подвязаются, подвижники подвязаются в одиночестве. Мы, если читаем просто и жизнеописание, то бывает просто иногда явление бесов, ангелов. И иногда люди начинают считать, что они одарены неким даром предвидения будущего. Или напротив, они-то такое получают. Вот как вот с этим у вас все обстояло дело?
Я вот это, во-первых, никогда, во-первых, я, может быть, и читал, но я старался читать только то, что мне полезно. Почему? Потому что я знал, что это не полезно, которое я буду читать, оно как раз будет выливаться, вот как сейчас вы задали вопрос. То есть, что я подвижник, что я что-то там, вплоть до прозорливости. Поэтому я понимал, в первую очередь, читать только то, что нужно для моей души, чтобы не потеряться.
Но вот каким образом вот вы определяли, что это мне полезно, а это нет? Ведь все равно же рядом не было священника, не было духовника, который бы вас бы вел. По крайней мере, не было человека, который, я как понимаю, не было батюшки, который вас благословил на отшельничество.
Да, да, вот. Но дело в том, что у меня вот этот дедушка, который меня воспитывал в детдоме, он изначально мне до 16 лет давал понять, ты кушай только то, что полезно для силы, а не для тела. Я говорю, ну почему для тела? Чтобы ты мог силой работать, а телом не баловался, не раскидывался, где попало. Вот. А полезное, говорит, только нужно взять то из этого учения, что вот, вот, допустим, тебе нужно креститься. Вот и задай мне вопрос. А ты задаешь вопрос тот, который ты сам не понимаешь. Нужно задавать мне тот вопрос, который ты уже понимаешь, который тебе естественный, который ты можешь справиться. А почему ты задаешь... Уже изначально он давал мне понять, что в первую очередь нужно только то пониманием носить свою жизнь и делать какие-то выводы уже в жизни, только то, что необходимо. Ну, что касается уже отдельно, когда я начал жить, я понимал, не поднимал книги даже в первую очередь, чтобы мне нужно было понять, в первую очередь изучение мое происходило, я боялся в первую очередь грехом перечитать все книги и стать святым. Это первый мой страх. Поэтому, чтобы мне почитать даже Ефрема Сирина с осторожностью, чтобы почитать, в первую очередь мне нужно было изучить это Нильса Орского. Потому что там было понятно, открыто и старостепенно переход в нормальное русло. И там как раз у него были объяснения, что я должен в среду почитать, какую главу и кого. Вот он мне написал, допустим, нужно почитать Афа Дорофея, вот такую главу. Вот, допустим, на среду, там, на это ты почитай Ефрема Сирина, вот эту главу и вот эту. То есть я делал только то, что необходимо, вот, даже если благословение какое-то было, старался, что потихонечку начал... Это единственный меня отец Александр понимал, архангела Михаила храм, который, в принципе, и настораживал, но не запрещал. Даже два раза он ко мне в келью приезжал сам. Иногда бывает такой момент, когда он приедет, просто мы с ним акафист почитаем. И не сказал, что что-то там плохое... И от того, что я там буду жить. Это равносильно, что я живу как мирской человек, Ну, соблюдаю только христианские заповеди.
Заключительную передачу о истории современного отшельника слушайте ровно через неделю в это же время.